Говорит Радио Свобода. В доме журналиста Светланы Прокопьевой прошел обыск.
Сегодня главная ключевая задача спецслужб России, в первую очередь ФСБ, это борьба с инакомыслием.
Датчанина приговорили в России к 6 годам тюрьмы за участие в богослужениях.
Человек получил лишение свободы за то, что он читал религиозную литературу, пел песни, хвалебные Богу, молился с другими.
Компаньона Петрова и Баширова заподозрили в отравлении болгарского бизнесмена.
Эмильян Гебрев оказался в больнице после отравления неясным веществом. Дело происходило на многолюдном ужине в популярном ресторане в Софии.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 6 февраля в доме, где живет Светлана Прокопьева, внештатный корреспондент Радио Свобода, и в редакции радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прошли обыски. Светлана Прокопьева, известный псковский журналист, сотрудничает с несколькими средствами массовой информации. Ее подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стала авторская реплика Прокопьевой в эфире на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Прокопьева высказала свое мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, случившегося недели ранее. Тогда 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий попытался пронести в помещение ФСБ взрывное устройство, которое сработало и убило его. В результате теракта 3 сотрудника ФСБ получили ранения. Правозащитники и коллеги Светланы Прокопьевой требуют прекратить преследование журналистки, которая нисколько не оправдывала терроризм, а просто высказала свое мнение. Слово Любови Чижовой.
Уголовное дело против Светланы Прокопьевой связано с ее выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, посвященном теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Текст этого выступления был перепечатан изданием «Псковская лента новостей». В словах Прокопьевой о взрывах в здании ФСБ Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. Редакциям вынесены предупреждения. Решением мирового судьи «Эхо Москвы» в Пскове 6 декабря оштрафовано на 150 тысяч рублей. Редакция, удалив публикацию сайта, оспаривает вердикт в судебном порядке. В поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой выступают ряд российских и международных правозащитных и общественных организаций. Так, международная неправительственная организация «Репортеры без границ» назвала обыск и допрос журналистки необоснованным шоу с проявлением силы. Об этом заявил представитель международной организации Иохан Бек.
Мы считаем, что преследование Светланы Прокопьевой в Пскове является явным, грубым нарушением свободы прессы. Явно нарушает защиту источников информации, обыск в квартире журналистки, обыск у ее редакции. И вообще мы считаем, что это преследование не имеет никакого смысла. Мы призываем российские власти и местные власти вообще отказаться от этого расследования, отказаться от преследования журналистки, потому что нет состава преступления. Она подозревается в поддержке терроризма из-за комментариев, где она только выражала свое мнение о том, почему произошел такой акт в Архангельске в октябре. Она просто рассуждает о возможных причинах того, что произошло. Никогда в этой комментарии она выразила поддержку терроризму. Так что преследование Прокопьевой шокирует. И это напоминает о том, что происходит в Турции, например, когда закон о терроризме используют, чтобы заставить критиков замолчать. Это именно об этом идет речь. И поэтому мы призываем отказаться от уголовного преследования журналистов.
Это был представитель организации «Репортеры без границ» Иохан Бек. Российский независимый профсоюз журналистов возмущен действиями правоохранительных органов в отношении Светланы Прокопьевой. Подозрения в оправдании терроризма абсурдны. Требуем прекратить преследование журналистки, написал написали представители профсоюза в своем телеграм-канале. Организация собирает подписи в поддержку бывшего главного редактора Псковской губернии и корреспондента «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой. Об этом рассказал один из основателей профсоюза журналистов Павел Никулин.
Я считаю, что такая статья не нужна. У нас вообще слишком в российском законодательстве сильная ответственность и суровая ответственность предусмотрена за какие-то высказывания, за слова. Подразумевается, что эта ответственность и эти статьи Уголовного кодекса должны как-то защищать интересы простых граждан, но простые граждане, в общем, даже не очень в курсе, что существуют такие статьи. И чаще всего они используются либо для того, чтобы как-то разбираться с политическими активистами, либо для того, чтобы разбираться с журналистами. А мне кажется, что в некоторых регионах власть, я подразумеваю, как представители государства, так и представители силовых структур, не очень вообще понимают разницу между там, людьми, которые занимаются политикой, и людьми, которые занимаются журналистикой и так далее. Для них все едино. И в целом, конечно, эта статья просто еще один повод для того, чтобы давить на даже не инакомыслящих людей, а людей, у которых, в принципе, есть возможность мыслить самостоятельно, без какого-то властного разрешения. И если мы посмотрим вот историю этого текста, а надо понимать, что, например, я этот текст увидел и прочел только после того, как возбудили уголовное дело, только после того, как прошел обыск. Эффект обратный был у этой истории. То я, например, в этом тексте не видел ничего такого, что можно было бы назвать там безответственным и аморальным оправданием терроризма или что-то в этом роде. Это очень спокойный, сдержанный текст, очень интеллектуальный, на мой взгляд, который заставляет думать. У меня сразу появилось желание обсудить его с кем-то.
Это был основатель профсоюза журналистов Павел Никулин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Светлана Прокопьева объяснила, о чем она говорила в своей авторской реплике.
В том своем тексте я говорила не столько про теракт, сколько про политическую систему в России и про то, как организована нынче работа правоохранительных органов. На мой взгляд, она организована исключительно репрессивно. Вся цель правоохранительной машины заключается в том, чтобы наказать, найти и наказать виновного, а не обеспечить мир, порядок, добрососедство и прочее гармоничное существование общества, на что вообще-то правоохранительные органы должны быть направлены. Я напомню о том, что закон вообще-то существует для того, чтобы общество могло жить, чувствуя себя в безопасности и в предсказуемости. То есть законы создают для нас предсказуемые, понятные правила игры, в которых мы чувствуем себя спокойно, уверенно, можем строить планы на будущее, жить и развиваться, развивая тем самым свою страну. А когда ты не можешь написать безопасные с твоей точки зрения, с юридической точки зрения слова, проверенные юристами, и не быть уверенным в том, что вообще тебя за это не посадят, за слова, то о какой безопасности, о какой гармоничности, о каком вообще обществе может идти речь? Это просто тюрьма получается. Страну превращают в тюрьму. Целое поколение уже выросло в этих условиях. Всем уже по 18 лет, по 18-19. Это люди, которые выросли в этом, в этой атмосфере. Я родилась значительно раньше. Я родилась в Советском Союзе, я застала чуть-чуть вот эту брежневскую эпоху, я застала перестройку, я застала вот эти жуткие 90-е. Как-то. То есть то, что сейчас, это хуже, чем то, что было в моем далеком детстве, когда надо было носить красный галстук, непонятно зачем. Чтобы редко стихи какие-то читать, непонятно зачем. Ну, как бы из детства обычно не остается таких вот прям тяжелых, негативных воспоминаний. Но я помню, как мои родители просто вот каждый раз с удовольствием вот вдыхали и там отмахивались и говорят о том, что хорошо, что кончился наконец-то этот совок, этот Советский Союз. Хотя они не были ни диссидентами, никакими не либералами, они были простыми рабочими. Им очень нравилось то, что Советский Союз закончился. Но я чувствую, что сейчас приходит что-то более худшее, потому что Советский Союз при всей своей косности, несвободе, репрессивности, нелогичности и прочих недостатках был, тем не менее, предсказуемым. Там было понятно, как себя вести. Там было понятно даже вот это двоемыслие, которое ты можешь себе позволить. Здесь уже ничего не понятно. И в Советском Союзе были милиционеры, которым можно было верить. Были суды, которые при всей своей социалистической строгости все-таки опирались на закон, опирались на дух закона. А сейчас мы не понимаем, что такое дух закона. Когда людей судят без вины, суды сами иногда признают, что вины нет. Ну, как бы человек не мог быть виновен, да, он неумышленно совершил. Ну, вот по формальным признакам, фигак ему приговор. Они натягивают приговор по формальным признакам. То есть вот сама суть права, сама суть закона ускользает. И свобода слова – прекрасный пример тому, что происходит вообще в целом в обществе. Вот это ощущение беспомощности и безвыходности, которое могло сложиться у этого поколения, потому что оно выросло в такой атмосфере, оно же может превращаться не только в теракте. Оно превращается в пассивность. Оно превращается в желание желанием ехать. Оно превращается в неготовность вообще вкладываться в эту страну. Ну вот, эта эмиграция страны, которая происходит среди молодых, ну а это же о чем-то говорит.
Псковский политик, один из лидеров партии «Яблоко» Лев Шлосберг назвал дело против Светланы Прокопьевой политическим террором, целью которого является покушение на свободу слова. Вот как он объясняет, почему ФСБ борется с журналисткой.
Контора очень чувствительна к любым откликам ее касающимся. Я не исключаю, если бы, не дай бог, этот взрыв произошел в другом ведомстве, даже государственном, такой реакции не было бы, потому что контора могла не обратить на это внимание. А здесь прямое совершенно пересечение отклика журналиста с эпизодом здания, где располагается спецслужба. На мой взгляд, на эту публикацию обратили внимание люди, которые отслеживают эфиры влиятельной СМИ, «Эхо Москвы», в том числе в Пскове, это влиятельная СМИ. В дальнейшем, насколько я понимаю, на неком политическом уровне, но внутри спецслужб также, было принято решение попытаться раскрутить эту ситуацию. Уровень принятия решения мы не знаем. Тут есть разные гипотезы, но высказывать гипотезы в интервью я не буду. Предполагаю, что в любом случае это было решение внутри ФСБ. Скорее всего, я предполагаю, оно было продиктовано некими карьерными соображениями, поскольку внутри спецслужб тоже существует своя лестница, свое, уже не знаю, какое там социалистическое или капиталистическое соревнование, кто больше шпионов поймает. Они же не преступников ловят, не реальных террористов. Они ловят тех, кого ловить не надо. Журналист высказался в эфире, написал статью, подписался, записал свой голос. Вся система доказательств на поверхности. Ничего делать не нужно, по большому счету. Студенты могут расследовать такие дела. Здесь же нет ни следствия, ни какой-то разыскной деятельности. Все написано, записано, подписано. Ходи, изымай файлы и показывай себя героем. Поэтому я не исключаю, что неким людям не хватает звезд на погонах. Ловля политических шпионов стала хобби, таким печальным хобби спецслужб, потому что последние 15 лет в нашей стране в полном объеме возрожден политический сыск. То есть то, от чего уходили 28 лет назад, пытались уйти, чтобы спецслужбы занимались борьбой с преступностью разного рода, а не борьбой с инакомыслием. Но вернулись. Сегодня главная ключевая задача спецслужб России, в первую очередь ФСБ, это борьба с инакомыслием. И это дело классический пример такой борьбы. Я думаю, что люди, которые возбуждали это дело, не смотрели ни на фамилию, ни на средства массовой информации, ни на персональную историю журналиста. Им показалось, что за счет этого эпизода они смогут определенным образом внутри своей системы продвинуться. И они запустили этот маховик. А для него всегда все готово. Ручные организации, учрежденные тем же Роскомнадзором. Роскомнадзор, я думаю, что все понимают, что это филиал ФСБ, которые делают ту экспертизу, которая заранее заказана. Альтернативные экспертизы не принимаются судами. В принципе, не принимаются. Причем та экспертиза, на которой основано возбуждение уголовного дела, это заказная экспертиза. Она делалась специально для того, чтобы возбудить это уголовное дело. То есть не с целью оценить текст и установить наличие либо отсутствие в нем так называемого оправдания терроризма. Нет, суть заказа заключалась в том, чтобы установить, в том числе при отсутствии подобного умысла, установить оправдание терроризма. Поэтому экспертизы, сделанные докторами филологических наук, профессорами, людьми, реально понимающими смысл текста и суть работы журналиста, отвергаются, не принимаются ни судами, ни Роскомнадзором, а принимаются доказные экспертизы, сделанные по кальке, которая, по сути дела, написана самим следствием. То есть это дело показало, кстати говоря, это очень серьезная ситуация, что институт независимой экспертизы вследствие и в судебном процессе в нашей стране утрачен. Его нет, он уничтожен фактически. Вот. Дальше уже работает машина. Я предполагаю, что организаторы и заказчики этого уголовного дела, находясь внутри своего мира, совершенно закрытого мира спецслужб, никоим образом не анализировали возможные общественные последствия возбуждения этого уголовного дела. Какая-то девушка в каком-то маленьком городе на какой-то небольшой радиостанции что-то сказала. Сейчас мы этой девушкой позавтракаем, поужинаем, пообедаем, что там еще у них стоит в меню. И все будет хорошо. Нам звезды, девушки тюрьма. Но за несколько часов влиятельные СМИ, и российские, и мировые, в том числе влиятельные международные правозащитные организации, подняли дело с Планом Прокопьевой до значительных высот. Спасибо, кстати говоря, псковским журналистам, которые с места событий вели фото и видео репортажи, которые впечатлили всех. Уровень реагирования стал политическим по существу, поэтому ожидаемый многими вчера вечером арест Планы Прокопьевой и ее помещения в ВВС не состоялся, и следствие пошло по более мягкому пути, оставив себе пути для отступления. Сейчас будет очень нервная ситуация, потому что, с одной стороны, дело заказное и дутое. Уже все произнесли ключевую оценку, объяснение терроризма и оправдание терроризма. Это две абсолютно разные категории, смысловые категории. Но как будет себя вести следствие и насколько будет готова спецслужба отползти от человека, это покажет в ближайшее время, в том числе, насколько влиятельными будут люди, которые будут защищать Светлану Прокопьеву.
Говорил политик Лев Шлосберг. В Орле на этой неделе гражданина Дании Денниса Кристенсена приговорили к 6 годам лишения свободы за организацию деятельности группы «Свидетели Иеговы». Кристенсен участвовал в собраниях, где люди молились и изучали религиозную литературу. По утверждению правозащитников и адвокатов, эта деятельность не была запретной. Люди имеют право самостоятельно проводить богослужения и обсуждать религиозные вопросы, не состояв какой-либо организации. На данный момент по этой статье возбуждено 50 уголовных дел против свидетелей Иеговы в разных регионах, и приговор Кристенсену может привести к волне аналогичных приговоров по делам других верующих. Вот что сказал Радио Свобода адвокат Кристенсена Антон Богданов.
В принципе, человек получил лишение свободы за действия, которые, согласно российскому закону, не являются преступлением. То есть за то, что он участвовал в богослужениях свидетелей Иеговы, вместе читал религиозную литературу, пел песни хвалебные Богу, молился с другими. И интересно, что все вот это было воспринято судом как продолжение и возобновление деятельности экстремистской организации. Хотя решение о ликвидации местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы Орел» прямо указывало, что после ликвидации им можно вместе проводить свое богослужение. Внимание, единственное изъятие – нельзя использовать экстремистскую литературу. И в ходе судебного процесса мы доказали отсутствие экстремистской литературы на богослужении, где был Кристенсен. Соответственно, приговор должен был быть по логике оправдательным, поскольку самих общественно опасных действий, каких-то экстремистских поступков не было. Но суд посчитал, раз вот ликвидировали юридическое лицо свидетелей Иеговы, и свидетели Иеговы продолжили вместе собираться, молиться, петь песни, то это и есть возобновление некой экстремистской организации. То есть каких-то общественно опасных поступков, чтобы вот общество услышало и сказало, такой человек за это должен сидеть в тюрьме, мы не хотим с ним там сидеть рядом в маршрутном такси или в вагоне метро, потому что он реально опасен. Этого ничего не было приведено. И поэтому, конечно, приговор, он такой очень негативный прецедент для последующей судебной практики в отношении свидетелей Иеговы создает.
Жена Денниса Кристенсена Ирина, тоже участвовавшая в собраниях свидетелей Иеговы, не понимает, почему ее мужа сочли экстремистом.
Муж мой индивидуальный предприниматель, занимался разными видами строительных работ и, в принципе, был обычный гражданин. Не знаю, почему именно на него такое пристальное внимание было оказано. Это непонятно.
Может быть, вы можете рассказать про собрание, то есть как это все происходило, как часто. Я знаю, что к вам приходил человек, который, как вы потом узнали, был подослан.
Да. Собрание свидетелей Иеговы проходит по всему миру одинаково, это 2 раза в неделю. И также и в Орле проходили такие же собрания. И мы с мужем тоже приходили на эти собрания, как свидетели Иеговы. И, в принципе, в собраниях много разных людей, мужчины, женщины, дети. И со сцены может выступать любой желающий. А здесь в суде рассматривалось, что мой муж был главой организации МРО «Орел». Но это неправда, он не был главой. И вообще не мог быть, потому что в уставе МРО написано, что иностранные граждане не могут быть членами местной религиозной организации. То есть юрлицом он не являлся, за что вот его осудили. И обычный законопослушный гражданин, верующий. Поэтому, не знаю, обвинение очень странное, очень запутанное и непонятное для меня. Почему именно его выбрали в качестве жертвы, непонятно.
А как вы вообще сами воспринимаете то, что вот ваши собрания, встречи, чтение религиозной литературы связывают с попыткой разрушения конституционного строя?
Каким образом? Каким образом это возможно? Когда литература призывает к добру, к миру, сам Иисус был миротворцем, Иисус Христос. Он говорит, что все мои последователи должны быть миротворцами. То есть это вообще противоположные вещи. Я не понимаю, как мой муж мог нарушить конституционный строй, когда он побуждал людей к добру, к порядку, к уважению, уважению властей, уважению других людей разных национальностей и религии. Поэтому это, вот, как говорили, абсурд. Вот оно так и есть, действительно, полный абсурд.
А вот на еще одном громком процессе, проходящем в Москве суде над режиссером Кириллом Серебренниковым и другими фигурантами дела «Седьмой студии», произошло любопытное событие, которое наблюдатели расценивают как позитивный поворот. Слово Сергею Хазову-Косе.
Заседание было на этой неделе только одно. Во вторник началось оно, так же, как начинались все заседания в последнее время, в январе-феврале, с допроса свидетеля обвинения. В этот раз допрашивали Татьяну Жирикову. Это бухгалтер, которая проводила проверку аудита в «Седьмой студии», внутренний аудит по просьбе продюсера Екатерины Вороновой, и которая стала потом главпухом «Седьмой студии» после того, как оттуда ушла известная Нина Масляева. А несмотря на то, что свидетель был представлен прокуратурой и должен, по идее, доказывать виновность обвиняемых, из ее показаний никакой виновности не следует. Она, собственно, рассказала о том, что бухгалтерия была в ужасном состоянии, никто ее не вел. Этим должна была заниматься Нина Масляева. Но никаких доказательств хищений, которые были совершены руководством «Седьмой студии», Жирикова не представила. А поэтому немного даже странно было, что ее показания легли в основу обвинительного заключения. После обеда неожиданно прокуратура начала оглашать материалы дела не с того тома, на котором она остановилась на предыдущем заседании, а вдруг начала это делать с конца. Там закончили на каком-то 120 каком-то томе на прошлой неделе, а здесь вдруг раз 250, 249, 250 тома сразу. Оглашалась экспертиза на экономической деятельности, финансово-экономической деятельности «Седьмой студии», на основе которой, собственно, строится обвинение, из которой выведена сумма хищения, вот эти 133, а на самом деле 138 миллионов рублей, как мне удалось выяснить, потому что мне удалось ознакомиться с этим документом. И после оглашения экспертизы был небольшой перерыв, и здесь уже совершенно неожиданно судья предложила сделать, провести новую экспертизу финансово-экономической деятельности компании. Для этого стороны обвинения и защита должны представить свои соображения. Какие вопросы нужно задать экспертам, а каких людей, свидетелей, не знаю, театральных деятелей нужно опросить для того, чтобы сделать такую экспертизу. И, собственно, какой экспертный орган должен ее проводить. Вот 12 февраля, во вторник, будет следующее заседание, на котором должны стороны представить свои соображения. После этого суд, я думаю, возьмет какую-то паузу, назначит экспертизу, и мы будем ждать все, пока она закончится, потому что пока она будет сделана, потому что во время подготовки экспертизы заседание проводиться не будет.
Сторонники Кирилла Серебренникова воодушевлены этим решением?
Да, адвокаты и обвиняемые не скрывали своей радости в коридоре, говорили о том, что это ломает дело, что это очень хороший шаг и так далее. А здесь я не знаю, стоит ли разделять этот оптимизм, возможно, они знают больше, чем мы. Но, с другой стороны, очень часто на таких процессах сфабрикованных повторные экспертизы заказывают, чтобы почистить ошибки следствия. То есть судья видит, что материалы дела собраны черти как, что приговор на основании этих материалов дела будет делать сложно. Ну, приговор можно на основании любых материалов, конечно, делать, но тем не менее. И вот заказывает новую экспертизу для того, чтобы эти недочеты, ошибки, которыми могут воспользоваться адвокатами, убрать. Адвокаты так не думают, но будем надеяться, что они правы.
Сергей Хазов-Косия, отделе «Седьмой студии». У знаменитых путешественников Петрова и Баширова появился компаньон. Он прилетел в Британию в тот же день, что и Петров с Башировым, а номер его паспорта лишь незначительно отличается от их номеров. Он был зарегистрирован на тот же рейс из Лондона в Москву, которым улетали предполагаемые агенты российской военной разведки, но в последний момент отменил свою регистрацию на рейс. Данных о том, что он покинул Британию в какое-то другое время, нет. Возможно, он остался в стране, узнав, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения остались в живых. Его имя, конечно, не настоящее – Сергей Федотов. При этом выясняется, что он может быть причастен к еще одному отравлению – болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. У нас на связи София, наша болгарская редакция, журналист Татьяна Ваксберг. Татьяна, здравствуйте. Кто такой Емельян Гебрев и почему и когда его отравили?
Здравствуйте, Дмитрий. Нашлись косвенные сведения, свидетельствующие о том, что за 3 года до отравления в Солсбери вещество из семейства «Новичок» использовалось в Болгарии для отравления болгарского бизнесмена и его сына, не только самого бизнесмена. В конце апреля 2015 года один из самых крупных болгарских бизнесменов и торговцев оружием, Емельян Гебрев, оказался в больнице после отравления неясным веществом. Дело происходило на многолюдном ужине в популярном ресторане в Софии. Вместе с Гебревым за тем же ужином были отравлены также его сын и директор оружейной компании «Эмко», которая принадлежит Гебреву. Все трое остались в живых, началось расследование, но, несмотря на популярность Гебрева, несмотря на его участие в одном из самых чувствительных бизнесов, дело по факту его отравления было поручено софийской полиции, а не специализированной прокуратуре, как это обычно делается. Какое-то время спустя дело было закрыто, а автор преступления так и остался не раскрытым. О случае могли полностью забыть, если бы не публикация авторитетного еженедельника «Капитал» неделю назад. В ней указывались новые обстоятельства. Во-первых, что финляндская лаборатория исследовала то вещество, которым был отравлен Гебрев, и установила, что это вещество по имени амитон, известный в России под именем тетрам. Редакция ссылается на свои источники, которые утверждают, что амитон – это вещество из семейства «Новичок». Второй факт. Сам Емельян Гебрев стал настаивать на новом расследовании своего отравления после того, как стало известно об отравлении семьи Скрипаль в Великобритании. И третий, пожалуй, самый важный факт – это то, что полиция возобновила закрытое в свое время расследование. Стало известно еще одно обстоятельство, которое связано с этим же делом. Оказывается, что возможный третий участник в отравлении Скрипалей – человек, использующий фамилию Федотов, Сергей Федотов, о котором в свое время писала российская пресса, утверждая, что причастны к отравлению в Солсбери не два, а три человека. Так вот, этот возможный третий человек по имени Сергей Федотов находился в Болгарии накануне отравления Гебрева. Гебрев был отравлен 28 апреля 2015 года. Так, сейчас болгарская редакция «Свободной Европы» выясняет позицию властей по этому вопросу. Из полиции нас направили в прокуратуру. Из прокуратуры пока уклонились от комментариев. Сам Емельян Гебрев связан с оружейным производством еще в старые времена Тодора Жижкова. После 89 года он участвовал в приватизации оружейных заводов в Болгарии, и его имя было связано в последние 20 лет с поставками оружия в Эритрею и в Пакистан.
Спасибо, я благодарю сотрудника болгарской редакции «Радио Свободная Европа» Татьяну Ваксберг. Расследовательская группа «Беллинкэт» полагает, что Гебрева могли отравить потому, что он поставлял оружие в Украину. Сам бизнесмен эти сообщения не комментируют. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. О темах, которые обсуждали на этой неделе блогеры, расскажет в обзоре «Сетевые разговоры» Аля Пономарева.
Неделя в соцсетях началась с потока поминальных постов, посвященных совсем еще молодому человеку. В возрасте 35 лет умер после концерта от остановки сердца Кирилл Толмацкий, который был известен всем под именем Децл. Бывшие коллеги по цеху, поклонники и просто те, кто рос под песни Децла, не пожалели для него теплых слов. Тимати.
Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99-м году мы оказались в какой-то мере пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром.
Баста Аканагана.
Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье, светлая память.
Василий Уткин.
Ужасно жаль Децла. В отличие от десятков папиных детей, он всегда был творчески самостоятельным. Было несколько очень милых песен. Я тогда часто вел разные концерты. Добрый, самоироничный парень. Мир ему.
Владимир Милов.
Не поклонник его творчества, но кто ж не помнит его песенок из славных 90-х? Он был политически активный, приходил ко мне в комменты, был критически настроен к власти. Берегите себя, ребята, нельзя в 35 умирать.
Алексей Дурнову.
Децл выстрелил на рубеже тысячелетий, времена бума MTV и короткого упадка древней убогой эстрады. Не замечать его тогда было невозможно. На короткой дистанции Децл рвал в хит-парадах и Бритни Спирс, и западных панков, и Мумий-тролль, и «Люби меня, люби», отпетых мошенников, да что там. Децл надолго вытеснил из сердец девочек моего поколения мальчиков из группы Backstreet Boys и будущего оскароносного Лео Ди Каприо. А потом он стал столь же стремительно сходить со сцены. К началу 2003-го от прежней популярности и следа не осталось. Впрочем, в свое время он многое успел сделать для хип-хопа. Жаль его.
Александра Гармажапова.
Люди старшего поколения даже не представляют, какое значение для нас, нынешних 30-летних, имел Децл. Децл открывал нам мир. Жителям регионов показывал Москву. Всем объяснял, что у подростков одинаковые проблемы. Дома скандалы, родители меня не понимают. Что политики лицемеры. Политики нам перечить не смейте. И что нацистским уродам нужно отвечать. Трек-письмо. Мама, устав слушать по пятому кругу его кассету, ругалась: «Выключи своего дебицла». Но рэперские джинсы-трубы родители мне все же купили. В огромном заднем кармане носила учебник по алгебре. Когда слушала его в последний раз, не совру, если скажу, что 5 дней тому назад. Устроили сестрой вечер песен детства. И Децла там было очень много. «А что с ним теперь?» – спросила сестра. «Он сегодня остался неудел», – сказала я и включила его современный трек. «Пробки, стройка, грязь» – о проблемах сегодняшней России. Еще рассказывают, что его кто-то встретил в супермаркете, и он помог собрать продукты в пакет какой-то бабушке. Говорят, очень скромный. «Покойся с миром, Децл. Спасибо тебе за наше честное детство».
Динара Расулева.
Смерть Децла, кажется, первая смерть, с которой поколение конца 80-х, начала 90-х, растущее в нулевых, может полностью себя соотнести. Это наш ровесник, это музыка нашего поколения, играющая по запрещенному родителями MTV и на дискотеках. Когда умерли Летов и Боуи, казалось, что умирает очень ценное, но прошлое. Когда они умирали, умирали старшие товарищи, умирали родители. Когда умер Грюндик, мы были слишком малы, чтобы это осознать. Смерть Децла – начало смерти нашего поколения Пепси. Децл не продолжал быть кумиром. Многие даже не знали, что он жив. А он жил, пел, был против присоединения Крыма и теперь умер, чтобы поколение встрепенулось. Потому что человек, который проводит с тобой все детство, остается тебе другом. Даже если вы не общаетесь последние 20 лет.
Александр Плющев.
Децл для меня – это хороший в любом смысле пинок следующего за нашим поколением, которое вроде бы еще не наши дети, но вроде и прилично младше. Кто имеет не меньше, а может и большее право на высказывание. Иной скажет, кто бы он был без папы-продюсера. Но вспомните, сколько их было – сынков, дочек и поющих трусов. И сколько осталось. А Кирилл сам искал, сам менялся, сам падал и сам вставал. Многие нынешние классики русского рэпа, понимая, что звучит так себе, шли по тропинке, которую протаптывал Децл, даже если они шли на отрицание, высмеивание или конфликте с ним.
Наталья Чистякова-Ионова.
Так лицемерно, конечно, наше общество. Вокруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен, и мало кто сказал из вас эти слова в лицо.
Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала встреча Евгения Пригожина с Алексеем Навальным. Состоялась ли эта встреча на самом деле, до сих пор с точностью сказать нельзя. Пресс-служба Пригожина настаивает на том, что она была, а Навальный решительно ее отрицает. Первые упоминания о том, что Навальный виделся с Пригожиным, появились в телеграм-канале «Незыгорь» и основывались на нескольких фотографиях, сделанных в одном месте. Навальный ответил на эту публикацию язвительным постом.
В Питер мы приехали в компании из 8 человек. Все заселились в гостиницу «Сокос». На следующий день уехали. Понятно, что за нами все время таскалась наружка с камерами. И вот сегодня политканал «Незыгорь» публикует фотки наружки, как мы все тащим вещи в микроавтобус. И фото повара Путина Пригожина у входа в эту же гостиницу с подписью «Навальный в отеле «Сокос» провел встречу с Пригожиным». Ага, да, провел. Договорился о том, кого еще мы вместе убьем в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами. Мораль. Незыгорь – этот обычный размещатель заказухи и липы. Людей, которые цитируют и обсуждают, автоматически заносите в глупые. Вы можете составить интересный список продажных шкур и заказушников, переписав всех, кто будет распространять эту шокирующую сенсацию.
Многие Навального поддержали. Ольга Бычкова.
Навальный идет по улице, Пригожин идет по улице. Какие вам еще нужны доказательства, пинкертоны несчастные?
Твиттер – ехидные твиты.
А вы знаете, кто еще заезжал в питерский отель «Сокос»? Собчак и его заместитель Путин в 1992 году. Шах и мат, оппозиционеры. Ваши тайны раскрыты.
Алексей Венедиктов.
Ну, про встречу Пригожина с Навальным комментарий один. Комбинация грубая, провокация неумелая. Информация сдохнет раньше, чем наступит понедельник. Да и задумка так себе, топорная. Садитесь, два.
А вот Маргарита Симоньян испытала злорадство.
Если Навальный реально встречался с Пригожиным, я очень рада, что это вскрылось. И если не встречался, я тоже рада. В таком случае у Навального уникальный шанс узнать, как себя чувствуют люди, о которых он неталантливо врет. Вот на Десь Навальный взял историю из моей книги о том, как 14 лет назад мне плюнул в лицо незнакомый водитель, которого я случайно подрезала, и преподнес ее так, как будто мне плюнули в лицо буквально на днях, с намеком, что это мне за мою прокремлевскую деятельность. Мне это неприятно. А как было неприятно, когда Навальный наврал, что я рожала в США? 5 лет уже меня этим попрекают. Сколько раз бы я ни объясняла, что это дистиллированное вранье. Ни в каких США я, разумеется, не рожала и никогда не собиралась рожать. Но раз Навальный в 2014-м распространил, что рожала, значит, рожала. А в 2019-м мир изменился. Теперь, раз Нызгарь выдал фотки, что Навальный встречался с Пригожиным, значит, встречался. А как вам попробовать вашу же медицину, Алексей Навальный?
Нашлось немало комментаторов, которые оказались не готовы сходу верить объяснениям Навального. И в сети разгорелся оживленный спор по поводу того, кому и зачем могла понадобиться эта встреча или ее имитация. Сергей Доренко.
На самом деле оправдания Навального по поводу его встречи с Пригожиным безукоризненно хороши для членов его тоталитарной секты хороших, но, к сожалению, тухловаты для непредвзятого наблюдателя.
Никита Лиховецкий.
У меня один логичный вопрос. Зачем врать Пригожину? Он успешный, богатый, ему это не нужно. У него от того, была или нет встреча, ничего не изменится. А подгадить Навальному есть миллион других способов, которые лично его не затронут. А вот Навальный боится за свой статус лидера оппозиции. И резон врать, если встреча действительно была, есть. Вот и делайте выводы, друзья.
Александр Подробинок.
Есть одно неопровержимое логическое доказательство того, что встречи и переговоры Алексея Навального с Евгением Пригожиным – выдумка. Если бы встреча действительно состоялась, то стороны наверняка вели бы как минимум скрытую аудиозапись, а по-хорошему – видео. Если бы одна из сторон захотела сделать факт этой встречи публичным, она бы выложила именно эти записи, но их нет.
Роман Доброхотов.
Я одного не понимаю, зачем Кремль распространяет слух, что Пригожин встречался с Навальным? Кого они хотят дискредитировать? Пригожина или Навального? И чего вообще они надеются этим добиться?
Георгий Албуров.
А как на зоне называется прием, когда человек, не пользующийся уважением, пытается зашкварить общением с собой уважаемого гражданина? Думаю, Пригожин освоил это дело неплохо.
Олег Пшеничный.
Банальный пункт из инструкции о профилактических мероприятиях. Внедрение слухов о сотрудничестве клиента с ГБУХой. В трудную минуту они достают из тумбочки старые конспекты. Там всего-то 6-7 основных приемов.
Михаил Корягин.
Встреча Навального с Пригожиным – классный информационный вброс. Я бы вообще на него не обратил внимания, если бы Навальный не стал так яростно, даже истерично отбиваться. Примитивный фейк, пишет Плющев. Фейк, который сработал. Сам Навальный теперь вместо обсуждения итогов своего визита в Питер снимает дерьмо с вентилятора.
Владимир Милов.
Единственная группа, которую в принципе может волновать такая утка – условная щепетильная либеральная общественность, которая постоянно находится на низком старте и ищет любые существующие и несуществующие поводы разочароваться в Навальном. Вброс ориентирован только на нее, потому что всем остальным это будет безразлично. Иного смысла все это не имеет.
Михаил Пожарский.
Главное не факты, а подача и восприятие события, даже если его не было. И вот здесь интересное. Кто такой Пригожин? Очень уважаемый в путинской России человек, владелец бизнеса, медиамагнат, подрядчик Минобороны, защитник международных интересов России руками ЧВК Вагнера. А кто такой Навальный в путинской России? Возмутитель спокойствия, источник компромата, агент Госдепа, гамельнский крысолов для тысяч наивных школьников. То есть, по логике, если бы такая встреча состоялась, то компрометировала бы она Пригожина, а не Навального. Однако на деле все кремлевские каналы кричат, что встреча с Пригожиным – это лютый зашквар, причем именно для Навального. Да-да, кремлевская пропаганда ныне утверждает, что общение с видным придворным вельможей, поваром Путина, защитником русского и африканского мира – самое плохое для репутации, что может быть. Лучшего сеанса саморазоблачения и не придумаешь. Самое дурное, что может сказать Кремль о ком-либо – это обвинить в связях с самим собой.
Федор Крашенинников.
Заодно стала понятна роль лично Пригожина во всей этой системе. Она мизербельная. Он просто номинал, на который регистрируют всякие фирмишки. Ну и плюс всякая грязная работа, которой условным Миллером или Ротенбергом и в голову бы не пришло заниматься. Фабрики троллей, наемники и все вот это вот. Впрочем, возможно, они там все такие, и мы еще услышим рассказ Ротенбергов об их встречах с Навальным, а там и лично Бортников расскажет, как его завербовал еще в школе.
Об этом же говорит и Олег Кашин в «Особом мнении» на «Эхе Москвы».
Понятно, что если Навальный должен был с кем-нибудь встречаться, мы бы об этом не узнали. Есть там и места, куда никого не пускают, и улицы, по которым никто не ходит, дачи, обнесенные заборами и так далее. Здесь интересна моя теория про Пригожина, что он не настолько могуществен, как нам его продают. Скорее записали на повара активы других людей из серии «Пускай он воображает, что он доктор зло». И тоже реальная цена Пригожина, что для фотосессии в Инстаграме «Незыгорь» этого влиятельнейшего повара выгоняют фотографироваться, выставляют клоуном буквально. Вот, пожалуйста, Пригожин, фотографируйся. Поэтому мы вчера узнали реальную цену Пригожину. Это все, что мы узнали, а все остальное даже не заслуживает разговора.
Но есть и другое мнение. Твиттер «Страна 282».
Предположу, что вся эта дебильная провокация со встречей Навального и Пригожина – проба пера перед какими-то более крупными. Посмотреть, как будет выпутываться Навальный, оценить реакцию соцсетей. Кремль чувствует, что в Питере земля под ним может начать шататься.
Телеграм-канал «Политджойстик».
Представить себе, что Пригожин будет о чем-то договариваться с Навальным, просто невозможно. Поэтому, если встреча и была, то наверняка профилактическая. А если не было, то эффект от слухов все равно уже есть. Во-первых, Навального мазнули коллаборацией с властью, и он вынужден был оправдываться. А во-вторых, предупредили всех сторонников Навального в Питере, что у них будет крайне серьезный оппонент. А в том, что Пригожин серьезный человек с достаточными ресурсами, думаю, никто не сомневается. Если его команда на осенних выборах будет заниматься, например, контрработой, то результат будет заметен. А все идет к тому, что кампания в Питере будет тяжелой. Явно будут попытки организовать протесты по результатам голосования. И без создания штаба по нейтрализации усилий того же Навального не обойтись.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, наверное, главное телесобытие недели – это Дмитрий Киселев в гостях у Юрия Дудя. Все смотрят и много разочарованных считают, что Дудь слишком мягко обошелся с телеведущим, побоялся, что тот просто уйдет и сорвет ему передачу, поэтому не задавал слишком уж острые вопросы. Вы согласитесь с этим?
Да, я с этим, конечно, соглашусь. И мне кажется, это вообще первый такой большой провал у Дудя, к моему великому сожалению, потому что до этого он все время как-то шел вперед, и провалов вот таких больших не было. И мне кажется, здесь дело не только в том, что он плохо подготовился, хотя он действительно, ну, на удивление, плохо подготовился. Вот какие-то вещи там на уровне Википедии проверить, что агентство «Россия сегодня» и РТ, которая возглавляет Симоньян, это, так сказать, это практически одно и то же ведомство, это вотчина Киселева, он мог. Он, мне кажется, не понял, кто перед ним. Ведь совершенно не случайно, что именно Киселеву доверили возглавить вот эти главные ресурсы по созданию положительного образа России за рубежом. Киселеву, а не Соловьеву, который тоже достиг высоких степеней. И мне кажется, поэтому разговор нужно было вообще построить совершенно по-другому, уйти от частности. Ведь дело в том, что вот мы живем совершенно в уникальное медийное время. Такого опыта пятилетнего вранья, причем вранья ежеминутного, нет, не было, и хочется верить, не будет ни одного государства. И тут есть свои герои труда, и Киселев один из них. И не только он. Кстати, в эти же дни я отвлеклась несколько от темы, но потом вернусь к Киселеву. В эти дни блистательно выступила его младшая коллега Симоньян. Она была у Соловьева его воскресном вечере. И вот было видно вообще просто вот это вот вещество, которое можно было потрогать, вот этого вот такой тонкого слоя лжи, который распространяется по всему повествованию, а его не ухватишь. Вот ее мания производственного величия Симоньяна теперь распространяется в основном на Францию. Она заявила, что главный враг Макрона – это ее Russia Today. А все почему, как вы думаете? Да потому что «желтые жилеты» доверяют теперь только Симоньян. А если вы спросите, почему «желтые жилеты» доверяют только Симоньян, она вам ответит, что только «Russia Today» говорит правду, и больше никто. И вот 20 минут эти два столпа правды, я имею в виду Симоньян и Соловьев, глаголили о том, какая у нас свобода слова, какая у них не свобода слова. Они дико возмущались передачей на государственном французском телевидении, это что-то типа детской викторины, я так поняла, где дети должны отвечать на вопрос о том, что Путин, например, закрыл все свободные СМИ. А если они неправильно ответят, то им будет не зачет. И вот эти вот Симоньян и Соловьев, они очень долго возмущались, что мы живем в такой свободной стране, у нас ничего подобного быть не может. А если бы у нас вышла такая передача, то это волчий билет вон из профессии. Даже такой закаленный боец, как я вот слушала их от начала до конца и все пыталась понять, кого они хотели убедить своей вечной правоте на этот раз. Ну, впрочем, понятно, что только одного слушала. И в заключение, чтобы еще раз напомнить нашим слушателям, как вот это вот вещество лжи, как оно распространяется и как оно насаждается. Закуску Симоньян, ну опять же вот с комплексом какого-то своего такого производственного величия, говорила о том, что теперь ее коллег не пускают и в Канаду, и она не могла понять почему. А потом говорит, ну подумаешь, ну вот мы как-то написали о том, что Канада 51-й штат Америки, может быть поэтому министр иностранных дел обиделась и нас не хочет пускать в эту страну. Так вот, вот такие вот мастер-классы, они на каждом шагу. Поэтому вот сейчас вот я опять возвращаюсь к разговору Дудя с Киселевым. Ракурс разговора должен был быть совершенно другим. Нужно было сразу выбить из седла собеседников, то есть сделать то, что сделал Киселев своими рассуждениями над соотношением, извините, пениса и пенсии. И Дудь сразу как-то очень смутился. Вот Доренко не сумел его вышибить из седла. А Киселев сумел очень просто. Ну, потому что он делал то, что делает обычно, подменял реальность со своей иезуитской улыбкой. Вот мы уже не первый раз говорили о том, что на телеканале «Дождь» есть такая очень симпатичная программа «Фейк Ньюс», ее делают совсем молодые люди. Я думаю, что она имеет все шансы превратиться в канал. Это очень перспективное начинание. Они тут же вот вслед за интервью раскопали вранье и просто по пунктам насчет евробондов, как Киселев отреагировал на сумму в 3 миллиарда рублей, данных нами Януковича на Майдан, тут же соврал. Ну и дальше, вот все просто, поэтому там было очень много вранья. Я не знаю, конечно, тут смешно говорить, кому следовало вести интервью, но мне кажется, что не нужно было идти по частностям, на которые Киселев уже 100 раз отвечал, там, типа о статье его жены насчет там счастья молодых пенсионеров. А нужно было продумать какую-то стратегию. Я бы посоветовала сделать так, чтобы эта стратегия была связана с судьбой самого Дмитрия Константиновича, потому что сюжет его жизни крайне интересный. Это первый либерал державы, превратившийся в первого хранителя и первого пропагандиста. Я, помню, сама когда-то писала статью и искала какие-то рифмы высказываний, и выяснила, что он действительно и в прошлой своей жизни, он же с начала 90-х работает, и много чего наработал. Цитаты можно было найти и какие-то сюжетные повороты на любой случай жизни. И поэтому либо Дудю не нужно браться за таких людей, либо как-то вот совсем, вот просто встать на уши и сделать совершенно другое интервью, вопреки уже какому-то наработанному его собственному опыту.
Ну вот еще одна мелкая история. Никита Михалков обругал юмористическую телепередачу Comedy Woman и назвал их участниц овцами, причем возмутился шуткой, прозвучавшей чуть ли не 6 лет назад, в 2013 году. Ну, что тут сказать, кроме того, что у него удивительно долгая память?
Да, вы знаете, ну, Михалков, мы бы его и вовсе не обсуждали, с Михалковым как бы все ясно, но тут ведь вот какой интересный поворот вот этой интриги. Дело в том, что вот замечательная программа «Бесогон» — это производство канала ВГТРК, то есть он работает на канале ВГТРК. Сейчас эта программа транслируется на канале «Спас». У Первого канала и канала «России» это такие заклятые друзья. Всегда очень такие не лучшие отношения. Это такие главные соперники. И вдруг вот господина Михалкова приглашают в программу «Время покажет». Это программа Первого канала. Вот там опять идет речь вот об этом, о Карбышеве, об этих овцах, о девушках из Comedy Woman. И опять вот этот сюжет вы правильно заметили, шестилетней давности. Но, во-первых, теперь ничего не стыдно. Вот с каждым днем все менее и менее становится стыдно, и можно абсолютно все. Цель оправдывает средства – это такой большевистский слоган, который теперь правит телевидением. А дело в том, что Михалков, он постарался придать своим запоздалым изысканиям статус такого открытия. Вот главная цель, мол, всех санкций – не что иное, как отобрать у нас титул победителя в Великой Отечественной войне. Понимаете, это уже такой глобальный вывод. Почему, с какого вообще перепугу вдруг вот хотят у нас отобрать вот этот статус, и почему именно Михалков может ему воспрепятствовать, это, конечно, эта тема такая интересная. Более того, он пришел еще к некоторым выводам, которые тоже заставляют усомниться в том, что он следит за потоками реальности тщательно. Потому что, например, он говорил о том, что сейчас редчайший случай в истории России, когда дивная симфония между президентом и народом. Во-первых, он, наверное, не слышал, что рейтинг президента падает неуклонно. Во-вторых, он говорил о том, что раз такая симфония у нас наступила, значит, мы можем ни на кого, ни на что не обращать внимания и заниматься только своими делами. Ну, это прямо он под корень просто рубит телевидение. А чем же они тогда будут заниматься? А как Украина, Америка, как вообще весь мир, который интересует наше телевидение гораздо больше, чем Россия? Кусичев, который вел эту передачу «Время покажет», он тут же принялся спасать положение и как-то решил углубиться в какие-то странные субстанции и спросил, а почему вот 6 лет назад никто не обратил внимания на этот сюжет с Карбышевым, а теперь о нем все говорят? И тут вот Михалков опять зарлил, он стал объяснять, что мы начинаем лучше понимать себя, у нас невиданный в себе всплеск патриотизма, но дальше, как обычно любят наши патриоты, он тут же коротенько о себе стал рассказывать, как его фильм «Сибирский цирюльник», а этому же фильму тоже там больше 25 лет, запрещали в Америке, и как не только в Америке, когда, кажется, в Аргентине уже был объявлен этот фильм, выяснилось, что вот Америка благодаря своим вливаниям опять же запретила. Ну, в общем, и дальше вот коротенько о себе. Правда, о том, что он снимает какой-то следующий фильм, я думаю, это будет во второй серии. Вот когда-то князь Голицын, не меньший патриот, я думаю, чем все нынешние, он один из немногих, который сказал правду. Он говорил, мой патриотизм зависит от размера моей недвижимости. Ну, я так полагаю, что, судя по всему, Голицыны перевелись в наших широтах и остались только Михалковы.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощины и телерейтинг. 8 февраля на 84-м году жизни скончался Сергей Юрский. Слово Леониду Велихову.
Когда про человека, скончавшегося на 9-м десятке, говорят, что его смерть стала неожиданностью, ударом, это может показаться эмоциональным преувеличением. Умер Сергей Юрский. Ему шел 84-й год, но я уверен, для многих это известие стало и неожиданностью, и личным переживанием. Бывают хорошие актеры, бывают выдающиеся, а бывают их единицы, такие, которые сопровождают тебя по жизни, в разных своих ролях, на разных этапах этой самой жизни. Они становятся твоими спутниками, как это бывает с литературными героями. Он был именно таким актером, чьи роли стали спутниками нашей жизни. И тенями за теми из нас, кто видел эти роли, шли по жизни его Чацкий и Тузенбах, сыгранные в ленинградском БДТ. Сыгранные, как и оба эти товстоноговских спектакля в целом, в строго реалистическом, классическом ключе, но с таким сильным личным, исповедальным, как тогда любили говорить, темпераментом и наполнением, что тот же Чацкий, без всяких двойных подчеркиваний и аллюзий, казался нашим современником, шестидесятником, бившимся в одиночку с окружавшим его миром лжи, халуйства и фамусовщины. А потом оказалось, что Юрский сам в жизни, Чацкий, бросил вызов культу забронзовевшего Товстоногова, когда увидел, что БДТ остановился в своем развитии. Но интриговать, искать способы свергнуть учителя и недавнего кумира не стал. Просто ушел из театра и уехал навсегда из родного города. Вон из Ленинграда. Сюда я больше не ездок. Уехал в Москву, где проработал вплоть до смерти ровно 40 лет, и где, как он считал, так и не нашел своего нового театрального дома. Но тот, кто видел на сцене театра Моссовета его Фому Апискина в «Селе Степанчикове» по Достоевскому и унтера Грознова в «Правде хорошо, а счастье лучше» по Островскому, думаю, со мной согласится, это были гениальные по своей филигранности и остроте гротеска работы. И опять же, без всяких специальных аллюзий, острейшие сатиры на нравы и времена нашего застоя. А кино, что говорить, оно и так у всех на виду. С Викниксором из «Республики Шкит» мы прожили детство, обаятнейшему Бендеру из «Золотого теленка» мы подорожали в молодости, фантастической изобретательностью актера в фильме «Любовь и голуби», где в небольшой роли умудрился переиграть всех, даже Людмилу Гурченко, мы просто восхищались уже во взрослые наши годы. На съемку передачи «Культ личности» почти 4 года назад, в мае 2015 года, он пришел сильно постаревший, сдавший физически, усталый. И все равно это был Чацкий. Умудренный жизнью, никого не обличал и не рубил с плеча, а размышлял как философ, однако ничего не боясь и все в окружающей его действительности называя своими именами. Штампом стало говорить, что с тем или иным актером ушла эпоха. Тем не менее, в случае с Юрским именно это и произошло. Но все-таки, чтобы отбиться от штампа, лучше обыграем фамилию великого актера. Конец Юрского периода.
О Сергее Юрском говорил Леонид Велихов. Выпуск программы «Итоги недели» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.